Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 3 апреля, понедельник, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы слушаете и смотрите нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва», в социальной сети ВКонтакте. Пишите нам либо через СМС-портал, либо через Телеграм, либо прямо в эфир звоните. Мы, значит, первым делом поговорим о том, что творится на московских дорогах.
В движении.
2 миллиона 620 тысяч автомобилей, 9 крупных ДТП и 3-бальные пробки. Это данные Центра организации дорожного движения. Яндекс согласен с такой оценкой, тоже дает пробкам в Москве в эти минуты 3 балла. А прогноз Яндекса выглядит следующим образом. 3 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и 5 баллов как максимум. Сегодня это в 19 часов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Заявление министра финансов Антона Силуанова в эфире телеканала «Россия-1» на прошлой неделе. Он сказал, что в бюджет России поступили дополнительные 2,5 триллиона рублей. Причем выразился Силуанов еще более жестко. Только накануне в казну поступило дополнительные 2,5 триллиона. Все это на фоне заявления об увеличивающемся бюджете страны. Что за доходы? Что за 2,5 триллиона рублей? И ждать ли новых пополнений? Первая тема. Вторая тема. В Госдуме потребовали ввести штрафы за непереведенные на русский язык иностранные вывески. До этого в Краснодаре местные власти уже подобные указатели официально запретили. Теперь вот в Москве собираются на эту тему говорить уже по поводу территории всей страны 24 апреля. А как это должно работать? Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, заявление председателя Думы Володина. По его словам, профильные комитеты Госдумы уже готовят поправки, которые запретят в России деятельность Международного уголовного суда и, как сказал Володин, международных органов, направленную на территорию России.
Поток. Успеем сказать главное.
Неправильно почитал. Вот тут так у Володина получается. Все-таки запретят в России деятельность Международного уголовного суда и международных органов, направленную против России. Это срочное сообщение. Пока без подробностей. Ждем подробностей в ближайших информационных выпусках. Еще из сообщений, которые в эти минуты приходят, подозреваемый в шпионаже журналист Wall Street Journal Гершкович обжаловал свой арест. Эта ситуация тоже развивается. Следим за этим. Теперь первая тема. В бюджет России поступили дополнительные 2,5 триллиона рублей. Это средства, по данным, на конец марта, так сказал Антон Силуанов. Он выступал, он министр финансов, выступал в эфире телеканала «Россия-1» и сказал буквально следующее. Цитата прямая. «Только накануне в казну поступило дополнительно 2,5 триллиона рублей. Мы видим, что идет некоторое снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергоресурсы несколько отличаются от заложенных в бюджете». Еще Силуанов выразил уверенность, что все обязательства, которые ранее давало правительство, будут выполнены, несмотря на отставание нефтегазовых доходов от плана. Владимир Климанов к нам должен присоединиться, профессор РАН ХИКС и доктор экономических наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, это сенсационное заявление Силуанова. Откуда 2,5 триллиона, буквально, как он сказал, только накануне в казну поступили?
Смотрите, здесь, конечно, нужно до конца разобраться с корректностью всех пониманий, которые сложились вот в результате этого интервью, но даже на сайте Минфина сегодня появилось сообщение, что действительно 28 марта в день единого налогового платежа в бюджеты поступило 2,5 триллиона рублей налоговых поступлений. И если я правильно понимаю, это единая сумма, которая сформировалась по налогам за март текущего года. Это вполне реальная, адекватная сумма. Она не то чтобы является каким-то дополнительным налоговым платежом, помимо тех, которые вот регулярно поступают. Здесь нужно понимать, что с 23-го года у нас изменилась система уплаты налогов. И теперь все налогоплательщики, юридические лица, уплачивают налоги единым платежом в срок до 28 числа каждого месяца. И вот теперь в конце месяца в результате такого единоразового поступления образуется достаточно большая сумма, ну, кажущаяся, по крайней мере, большой, которая затем распределяется мало того, что по бюджетам бюджетной системы разных уровней, то есть федеральные, региональные и местные бюджеты, а во-вторых, она отражается в бюджетной отчетности за вот этот месяц, который уже является уходящим. То есть в данном случае вот эта сумма в 2,5 триллиона рублей, она будет отражена по итогам марта и по итогам первого квартала, ну, в более общей сумме. Поэтому я бы здесь не делал каких-то сенсаций, ну, просто речь идет как раз о таком текущем моменте, который вот характеризует падение, с одной стороны, нефтегазовых доходов, а с другой стороны, сохранение высоких платежей по ненефтегазовым доходам.
Эти 2,5 триллиона рублей как-то корректируют цифры дефицита бюджета, которые за неделю до этого чуть больше появлялись по итогам первых трех месяцев? Кто-то говорил про 2,6 триллиона, потом появлялись цифры даже, по-моему, про 3 триллиона рублей.
Но даже появлялось и в 4, это действительно отражается в таком текущем исполнении федерального бюджета. У нас есть система электронный бюджет, ее может посмотреть любой желающий. И я вот сам смотрел, там действительно еще неделю назад отражались данные, как дефицит, такой текущий дефицит федерального бюджета примерно в 4 триллиона рублей. Но это как раз и идет на погашение тех расходов, которые уже часто авансовыми платежами были осуществлены в начале текущего года. Мы знаем, что вот в этом году очень много платежей было сделано именно авансовым способом, то есть для тех же там поставщиков продукции, для государственных нужд выплаты осуществились не по результатам выполненных работ и поставленной продукции, а авансово в начале финансового года. Это такая тоже новация этого года, и некоторые ее особенности, отличающие ситуацию от там прежних лет.
Ну, то есть теперь, когда мы видим эти дополнительные 2,5 триллиона рублей по итогам марта, можно ли говорить, что вот этот бюджет, о котором говорили в 4 триллиона, теперь стал меньше?
Ну, он стал меньше, но он все равно достаточно большой. Мы пока не выходим на траекторию сбалансированного бюджета, а уж тем более бюджета, исполняемого с профицитом, то есть с превышением доходов над расходами. Пока ситуация выглядит как ситуация с большим достаточно дефицитом. Может быть, честно говоря, не таким пока большим, как мы видели в 2009 году. Это уже такая история, ну, забытых дней, но тем не менее тогда кризисные явления в нашей экономике тоже были достаточно большие.
Надо ли понимать так, что теперь по новым правилам 28 числа каждого месяца в бюджет будут падать огромные суммы?
Именно так. И это новшество вот прям текущего года. Это, кстати говоря, вызвало достаточно много таких технических сложностей, с которыми в начале года, ну, сложно справлялась Федеральная налоговая служба. Потому что помимо вот того, что нужно администрировать весь платеж, нужно его еще корректно распределить, расщепить между федеральным, региональным и местными бюджетами. И у регионов и муниципалитетов, например, стало гораздо меньше бюджетного маневра для осуществления каких-то платежей, которые вот нужно сделать здесь и сейчас.
Получается, что это новация не только для юридических, но и для физических лиц. Я тут попытался зайти на собственный личный кабинет в Федеральной налоговой службе и выяснил, что не вижу никаких цифр касаемо налогов, и там написано, что теперь новое и идет какая-то дополнительная работа. Это с этим же связано?
Скорее всего, да. Более того, уже появились предложения от экспертов и от ряда, по-моему, депутатов, которые говорят о том, что хорошо бы вот из этого единого налогового платежа исключить НДФЛ. Потому что он все-таки по-особому рассчитывается и полностью поступает в региональные и местные бюджеты, и его вот это вот смешение с другими видами налогов не всегда, ну, рационально, если можно так сказать, для предприятий. Учет НДФЛ всегда ведется несколько обособленно от расчета там налога на прибыль, НДС, налога на имущество, других налогов, потому что НДФЛ всегда привязан к выплатам заработной платы. И эти даты могут не коррелировать просто вот с единым днем налогового платежа.
Это не обещает нам каких-то дополнительных проблем просто из организационных соображений?
Ну, вы знаете, я как раз считаю, что для граждан это вообще никакого изменения не происходит. Скорее, здесь мы все равно идем по пути упрощения и взаимодействия с налоговыми органами. Появились даже вот в этом году там упрощенные порядки возмещения НДФЛ по тем выплатам, которые там предусмотрены отдельно законодательством, да, при покупке недвижимости или при финансировании образования, лечения и некоторые другие расходы. Поэтому здесь для граждан, я сразу хочу сказать, скорее пойдет на улучшение. А вот для взаимодействия предприятия как налогоплательщика и налогового органа, с одной стороны, какие-то изменения произошли. Пока не очень понятно, все ли они такие позитивные или тут есть и какие-то негативные черты. И для самой бюджетной системы пока вот есть какие-то вопросы, которые решаются в оперативном порядке, ну, они носят, скорее, все-таки такой технологический характер взаимодействия налоговых органов и органов государственной власти разных уровней.
Вы сказали только, пока непонятно, как эта реформа отразится, а как долго ждать?
Ой, вы знаете, мне кажется, что все-таки это вот прям конец весны, это уже будет то, когда все новые такие технологические решения будут отработаны до конца. Уже я вижу прогресс, который сложился между той ситуацией, которая была в январе, когда было такое общее недопонимание очень многих финансовых органов, как же нам работать в этих условиях. Сами предприятия не до конца понимали, как по-новому оформлять просто платежки в бюджет, если можно так сказать. Да, то сейчас ситуация уже разобрались, и уже вот сам факт того, что единовременно такая достаточно внушительная сумма появилась в бюджете, уже говорит о том, что процесс здесь в этом плане нормализовался.
Спасибо. Доктор экономических наук, профессор Анхикс Владимир Климанов к нам присоединялся по телефону. Мы обсуждаем заявление министра финансов Антона Силуанова о поступлении буквально в течение короткого периода, можно говорить, за один день в бюджет 2,5 триллионов рублей. То есть большая сумма. 400... Это новые правила, говорят нам. НДФЛ лучше от бизнеса, лучше отцепить. Это будет лучше для бизнеса, полагает 402-й. 530-й так и не понял из этого разговора, так все-таки прибыло, убыло или прибыло в моменте? Прибыло в моменте, насколько я понял Владимира Климанова. 668-й Алексей шутит, что ему кажется, что он знает, откуда деньги, и это, говорит, в правительстве наконец-то решили бутылки сдать. Да вот видите, нет, оказывается, что это не в правительстве бутылки сдать решили, это, соответственно, предприятия и юридические лица в стране решили по новым правилам сдать все документы и оплатить все необходимые, сделать все необходимые платежи в бюджет по новым правилам. Елена 659-я пишет, при некоторых налоговых режимах налог с прибыли или доходах за предыдущий год уплачивается в конце марта. Видимо, говорит Елена, это он и есть. Возможно, но как бы то ни было, в бюджет России в конце марта поступили дополнительно 2,5 триллиона рублей.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Уже начинается возгорание сухой травы. Следим за новостями. И вот из срочных сообщений возгорание сухой травы в Екатеринбурге локализовано. Но обратите внимание, на какой площади его локализовали. На площади сразу в 7 гектаров. Следим и за этим. Это все было с ленты агентства РИА Новости. Ну и японское посольство в Москве дает разъяснение, что с 8 марта для въезда в Японию отменяются все действующие ограничения. И вот посольство в Москве в этой связи говорит, отмена с 8 мая всех действующих ограничений на въезд в Японию касается и граждан Российской Федерации. И тут тоже пишут про возгорание травы рядом с жилыми домами в Екатеринбурге. Причем в 10 метрах от застройки, а площадь, еще раз напомню, 7 гектаров. В Госдуме, это из сегодняшних новостей, требует ввести штрафы за непереведенные на русский язык иностранные вывески. До этого в Краснодаре местные власти уже запретили подобные указатели. Теперь вот говорят, на московском уровне, на федеральном уровне будут на публичных слушаниях инициативу обсуждать 24 апреля. Адвокаты общественные деятель Дмитрий Аграновский к нам присоединяется. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Пока в Госдуме еще не требуют ввести штрафы за непереведенные на русский язык иностранные вывески, законы-то уже работают. Скажите, а все-таки понятно, как это должно работать? То есть, допустим, если компания называется Wildberries, она должна писаться русскими буквами или она должна переводиться на русский язык?
Ну, конечно же, не. Вообще в Краснодаре немножко поторопились. И я не совсем понимаю, как они могут запретить вывески на иностранном языке на территории одного региона. Есть закон о рекламе, есть закон о русском языке. Там все это достаточно четко регламентировано, что должно быть переведено, что не должно быть. Ну, например, фраза «сейл», она должна переводиться как там «скидки», допустим. То есть переводиться на русский язык должно то, что несет некую информацию. А зарегистрированные торговые марки не должны переводиться. Там ни Sony, ни BMW, ни там кто-то еще, ни Mercedes, они не должны писать на русском языке свои названия. И так везде. И вывески, если это зарегистрированные торговые марки иностранных компаний, то никто их не будет переводить. Другое дело, что в их документах там есть и русская транскрипция. То есть должно быть переведено на русский язык то, что несет пользователю важную информацию там, о скидках или там, о свойствах товара. Все, а торговые марки зарегистрированные, их переводить не надо, они как были, так и останутся. И вообще, я с этой инициативой никаких новшеств серьезных не ожидаю, хотя, конечно, я сторонник какой-то вот очистки русского языка, он сейчас просто подвергается чудовищному засилию иностранных слов, вот все эти франчайзинги и мерчендайзинги, чудовищные совершенно, это да. Но переводить на торговые марки, общеизвестные мировые бренды, никто, конечно, не будет, и я думаю, это уже просто перегибать палку. Я уж не говорю о том, что, кстати, наши российские торговые марки, а есть и такие, которые пишутся в русской транскрипции, они же там, у них тоже не переводятся на иностранные языки. Мы же не можем запретить латиницу, правильно? Есть латиница, в мире все-таки есть многообразие. Другое дело, что надо, конечно, защищать свой язык, свою культуру. С этим я согласен.
И все-таки, возвращаясь к действующим уже законам, вот вы сказали, должна быть обязательно русская транскрипция, даже это, если это фирменное наименование.
В уставных документах. Вот. Не надо писать, возьмем, к примеру, какую-то там общеизвестную торговую марку, которая пишется на иностранном языке. Нигде не надо дублировать ее название на русском языке. Дублировать надо то, что важно для потребителя. Ну, какие-то потребительские свойства товара или еще что-то, какая-то информация. А вот эти зарегистрированные в России торговые марки, я даже не представляю, как их переводить. Ну, допустим, вот, не знаю, к примеру, напишите вы Sony русскими буквами. Вам же от этого... Вы никакой дополнительной информации не получите.
Я просто хотел уточнить. Сегодня наш корреспондент разговаривал с депутатом Дропека. Она зампредседателя комитета Нижней палаты парламента по культуре. И ее как раз, когда спрашивали об этом, она сказала, названия должны быть на русский язык переведены в таком же размере и такими же буквами, как пишется фирменное название на иностранном языке.
На мой взгляд, все это в законе о рекламе и в законе о государственном языке урегулировано. Есть масса нормативных актов, которые все это регулируют. Другое дело, что некоторые фирмы это не соблюдают и иногда, конечно, этим злоупотребляют. Но еще раз скажу, на мой взгляд, переводить общеизвестные мировые торговые марки, писать их в русской транскрипции, в этом просто нет, во-первых, никаких нет законных оснований, а во-вторых, нет никакого смысла. Это уже, мне кажется, некоторое перегибание палки.
И все-таки в последнее время название одной компании как-то чаще в этом смысле вспоминают. Wildberries. Я уже упомянул эту историю. Это, насколько я понимаю, все-таки не западная компания, а российская компания может иметь название, которое написано на латинице?
Ну, а почему нет? На сегодняшний день оно зарегистрировано на законных основаниях. Ну, тут, конечно, надо смотреть все эти документы, но... Вот я пока на сегодняшний день не вижу никаких нормативных актов, которые обязали бы эту компанию либо писать перевод, еще не всегда можно перевести английские выражения, либо писать то же самое русскими буквами. Я уж не говорю о том, что наши алфавиты не совпадают, и не все можно перевести. Хорошо, ладно, английское. Давайте возьмем наших друзей и товарищей китайцев, которых я действительно очень люблю и уважаю. Вот там вообще могут быть возникнуть большие сложности с переводом. То есть тут надо подходить осторожно, чтобы это, опять же, не навредило потребителю, не ввело его в заблуждение. Ну, согласитесь, вот потребитель ищет, например, BMW, скажем, это общеизвестная фирма, а вместо этого он видит какие-то непонятные вывески, и у него возникает в голове раздвоение личности. То есть реклама должна облегчать человеку ориентировку в мире товаров, а не затруднять.
Понятно. Спасибо. Дмитрий Аграновский был с нами, адвокат и общественный деятель. Мы, как понимаем, он говорил, смотря с юридической точки зрения, Бургер Кинг заранее подсуетился, пишет 530-й. Насколько я понимаю, это все-таки франшиза Бургер Кинг, а не сам Бургер Кинг. Дмитрий обращает внимание, что его коробит, например, когда Уральский автомобильный завод свой автомобиль УАЗ называет патриотом, но патриот при этом пишет на латинице. 7373948, телефон прямого эфира. 312-й утверждает, что в Советском Союзе Кока-Кола была написана на кириллице. Я думаю, что она и сейчас где-то написана на кириллице, если еще продается. 7373948, телефон прямого эфира. Уберите с языков стран Средней Азии надписи в метро у миграционного центра Сахарова, пишет Сергей 376-й. А вы там давно были? Они там есть? Это первое. А второе, а это действительно надо убирать? Это как-то мешает русскому языку? Там нет надписей на русском языке? Ведь как раз о надписях на иностранном языке отдельно, ну, то есть там, где нет надписей на русском языке, мы говорим. А вот что есть надпись на русском, и она продублирована на другой язык, насколько я понимаю, это даже не обсуждается. Депутатов какой-то бзик на англицизмы и иностранные языки, полагает Виталий 618-й, как кажется, это ненормально. Ему, Виталию, так кажется. А что вам кажется? 7373-94... Да-да-да-да-да, спасибо, Виталий. Это, конечно, не Уральский, а Ульяновский автомобильный завод, УАЗ который. 7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495-й. Итак, в Краснодаре решили запретить установку указателей на иностранных языках. В Госдуме теперь говорят, что тоже собираются это сделать уже не только в Краснодаре, но и на всей территории Российской Федерации, если иностранные вывески не переведены на русский язык. Вот что вы думаете по этому поводу? Патриотизм депутатов, пишет Настасья 263, должен начаться с отказа от иностранных часов. Но когда вы об этом пишете, тоже интересно. Вот вы думаете, что у большинства депутатов есть иностранные часы? Боюсь, что нет, сейчас 21 век, и часы мало у кого, и у депутатов тоже вряд ли. И вы полагаете, что вот с этого должно начинаться? 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Я думаю, что у депутатов есть иностранные автомобили. У всех.
И что, их надо перевести на русский язык?
Вот. Не надо ничего переводить, но это глупость будет. Но если вот написано «Пежо», вот я вот еду, впереди «Пиугио».
«Пиугио», да, это моя любимая торговая марка.
Так и будет, но мы знаем, что это «Пежо». Дети знают, у меня внук, ему там 4 года, он уже знает, что это «Пежо».
То есть вы не видите опасности для русского языка в том, что ваши внуки, к примеру, «Пежо» начинают читать на французском?
Конечно, это наоборот лучше, но это разнообразнее, это интереснее, конечно.
Это спасибо. Интересно. Я понял. 7373948. Вот у нас слушатели тут присылают доказательства того, что есть часы, у них есть часы, и это отечественные часы. Хотя вот я не знаю, тут написано «Восток», а вот где это сделано, я ведь не знаю. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да.
Юрий Викторович, а у меня любимая торговая марка – «Самус».
Это что такое? Сразу переведите.
Камю.
Ах, да-да-да, конечно же. Ну да.
Вот. Во-первых, я не помню в Советском Союзе Кока-Колы. Пепси помню.
Ну, в позднем там, Советском Союзе, по-моему, она успела побывать, Кока-Кола.
Не помню, ей-богу, это только в последние годы.
Ну, конечно.
А так обычно было написано русскими буквами Пепси.
Пепси, да.
Это правда. Но дело в том, что вот, а если к нам приедет театр Ласкала, мы как его будем писать? А? Или «Мюзик Ферайн», или «Гранд Опера». Мы что будем писать? Как это?
Слушайте, подождите, так мы сами вместо них будем петь.
А, ну так это я сейчас пою так, что ни одного радиослушателя на радиостанции не останется.
530-й вам пишет, как писать «Ласкала» слитно.
Нет, а какими буквами и как мы вообще это будем писать? Есть бренды установившиеся, вот их знает весь мир. Вот есть «Метакс», ее везде пишут по-гречески. Вот с этими характерными греческими буквами. Что в Нью-Йорке, что в Париже, что в самой Греции. Вот это и бренд, он и есть. Так же, как есть этот несчастный Самус. Камус. Самус.
Самус. Мы не договорились.
Так же его и пишут.
Вот надо будет обратиться к ученым, чтобы они дали нам рекомендации, как по-русски Самус называть.
Пусть нам Нилов объяснит. Он хорошо говорит по-русски. Депутат от ЛДПР.
Понял, спасибо. А Виталий из Филей предлагает, чтобы, если уже заговорили о том, как называть по-русски «Ласкало», надо разобраться еще и со словом «театр». Он утверждает, что «театр» — это совсем не русское слово. 530-й тем временем идет по переходу на Комсомольской. На ларьках вывески на русском, но с потолка капает. Это я, говорит, о приоритетах. У нас приоритеты другие. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 3 апреля, час 16.36. Мы в прямом эфире, вы слушаете и смотрите нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки, не забывайте писать комментарии и подписываться на канал. И еще вариант — это социальная сеть ВКонтакте. Меня зовут Юрий Буткин, вместе с вами следим за новостями, обсуждаем самые главные темы и смотрим, как едет город.
В движении.
А город едет довольно спокойно, как это обычно бывает по понедельникам. Прямо сейчас, правда, уже 4 балла. Нам обещали 3-бальные пробки до 5 вечера. Но нет, уже сейчас Яндекс дает пробкам в Москве 4 балла. Обещают нам, что в 5 будут 3-бальные пробки, в 4 – 6-бальные пробки. Нет, подождите. 5 будут 3-бальные пробки, в 6 будут 4-бальные пробки, в 7 – 5-бальные пробки, это будет максимум. Но еще раз напомню, нам обещали, что к 5 будут 3-бальные пробки, они уже сейчас 4-бальные. Главные проблемы, которые прямо сейчас видны на карте московских пробок, это внешний МКАД перед пересечением с шоссе энтузиастов, тот же внешний МКАД на юго-востоке перед Котельниками, перед Белой дачей. Там, насколько я понимаю, пробка сейчас растянулась километров на 10.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, СМИ пишут о том, что Минстрой предлагает обязать граждан России пускать в квартиры работников сферы ЖКХ. Для чего и как это безопасно организовать, уж если делать. Первая тема. А вторая тема – это сегодняшние громкие новости из Парижа. Там прошло голосование, по сути, референдум. И большинство граждан, которые приняли участие в референдуме, решили, потребовали запрета аренды электросамокатов в Париже. И мэр города пообещал запретить эту аренду уже с сентября 2023 года. Впрочем, там важно понять, что только 10% парижан участвовали в этом референдуме, и это из них 80% потребовали замены. Что у нас, об этом тоже будем говорить, но минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит, фигурантам дела о теракте против российского А-50 в Белоруссии может грозить казнь. Об этом сейчас пишет агентство ТАСС, ссылаясь на заявление представителя КГБ Белоруссии в интервью телеканалу ОНТ. Смотрим РИА Новости. Есть ли здесь срочное сообщение? У нас тут новации с РИА Новостями, поэтому не все понятно. Порядка 7 миллиардов евро понадобится на восстановление объектов культуры на Украине. Заявление министра. И по поводу вчерашнего взрыва в Санкт-Петербурге. 21 житель Петербурга пострадал при этом взрыве и 10 жителей других регионов.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжают приходить сообщения по поводу того, что у нас с русским языком. Вот Анатолий 235 пишет, есть такой отечественный автомобиль с русским названием «Лада», а вот на вывесках русское слово латиницей указано «Лада». Ну вот, будут писать по-русски, как это было в песне, и хмуриться не надо. Лада. Виталий, насколько депутат русское слово? Может быть, придумать название «думники», раз в Думе сидят, или «делегаты», потому что делегированные. 505-й предлагает, как в Чехии. Подождите, как это, как в Чехии? На чешском, что ли? Нет, там, конечно, интересно, и 505-й пишет, театр у них «Дивадло», компьютер, почитач, это как-то смешно, все понимают и все такое. Но вы имеете в виду, что должно быть по-русски, но также понятно. Читалка электронная или как? Вот тоже непонятно. Ну, в общем, над этим надо работать. Минстрой предложил обязать россиян пускать в квартиры работников сферы ЖКХ. Сейчас об этом пишут в средствах массовой информации. Правда, не всех, а только тех, которые занимаются установкой и обслуживанием умных счетчиков воды и тепла. Для граждан, которые повторно откажутся допускать коммунальщиков, собираются предусмотреть административную ответственность. И «Известия» пишут об этом, ссылаясь на доклад Минстроя в правительство. Надо сказать, что это проблема. Проблема, о которой много говорили. С одной стороны, граждане должны содержать в порядке. С другой стороны, проверить, содержат ли они в порядке то, что называется вот этим вот трубами и прочим имуществом, проверить невозможно. потому что для этого надо приглашать сотрудника Министерства внутренних дел. Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль». Андрей Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
На ваш взгляд, вот от этого предложения может получиться что-то реальное?
Слушайте, ну, на самом деле, как говорится, дьявол-то в деталях, да, на самом деле такая инициатива, она, в общем-то, назрела давно, да, это связано не только с тем, что мы сейчас там планируем устанавливать умные приборы учета, которые будут единой системой для всего многоквартирного дома и так далее, но вопросы недопусков, они есть. И когда необходимо проверить там содержание, как вы уже правильно сказали, и стояков, да, того общего имущества, которое, ну, под тем или иным конструктивным особенностям дома, они находятся у нас за нашей входной дверью, условно говоря. Вот, поэтому, да, конечно, есть, но, как говорится, есть нюансы, потому что как это будет организовано? То есть инициатива правильная, инициатива нужная, вопрос реализации. Потому что если мы говорим о том, что мы будем привлекать собственников к административной ответственности, соответственно, должен быть факт надлежащего уведомления этого собственника о том, что мы в эту квартиру там попасть не смогли. Да? А надлежащее уведомление у нас сейчас оно одно. Да? Это заказное письмо с уведомлением о вручении через там, Почту России, либо через Госпочту, там, через государственные услуги, портал государственных услуг. Да?
То есть, без уведомления о вручении вообще ничего не работает? Все эти электронные штучки, инновации, они не предполагают вариантов?
Смотрите, они предполагают варианты. Действительно, у нас есть и Госпочта, да, и у нас есть такая вещь, да, то есть мы должны, если мы обращаемся в суд, доказать, что мы надлежащим образом уведомили там противоположную сторону, да. В случае привлечения к административной ответственности, как мы говорим, да, то есть штрафы, то здесь вероятность такая, что собственник будет это решение протестовывать. И, соответственно, тому, кто выписал штраф, придется доказывать, а как они уведомляли собственника. Да? Но... И уведомляли ли они его. Это первый момент. Да, значит, и второй момент – это режим работы наших с вами там, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний. Да? Очень много и часто говорили о... там организации, которые занимаются обслуживанием внутридомового, внутриквартирного газового оборудования, потому что, как правило, они работают ровно тогда же, когда и работают собственники, да, и зачастую даже собственник, желая предъявить к проверке свое имущество, ну вот, например, да, вот, вот я, например, да, я очень за, чтобы представитель организации, которые занимаются обслуживанием внутриквартирного газового оборудования, ко мне попадали и все проверяли, чтобы я был спокоен, чтобы у меня все хорошо. Но это невозможно сделать, потому что они работают ровно в то же время, когда я работаю я.
Подождите, вот смотрите, но почему мы именно так поворачиваем? Почему нельзя говорить, что, к примеру, по какой-то причине сотрудник из ЖКХ должен попасть к вам, ну, по вашей работе, а вы тоже работаете, как и он, и тогда он к вам не может попасть, значит, вы должны до вечера работать?
Соответственно, или он должен работать таким графиком, чтобы он мог прийти ко мне. Потому что если мы говорим там представителя ЖКХ, да, представителя управляющей компании, это мы за наши деньги нанимаем их, чтобы они выполняли ту или иную работу.
Они на нас работают.
Мы им платим деньги, мы заказываем услуги.
Так, еще тут на самом деле вопрос, знаете какой? Елена пишет, зачем проверять умные счетчики, если они правда умные? Ну и второе, тут вот это мне более интересным кажется. Есть же такая история с проверкой газового оборудования. Или там тоже мало кто пускает?
Слушайте, на самом деле за последние там несколько лет ко мне приходили один раз, и то только потому, что я себя плохо чувствовал и не был на работе, ко мне пришел представитель, он просто позвонил мне в дверь. Вот как я должен был узнать о том, что у них обход идет, да, по квартирной. Ну вот, повезло, что называется. Хотя на самом деле и по правилам они должны вывешивать уведомления о том, что они будут приходить на адреса и так далее. Вот, поэтому вот это ровно та история, о которой я говорил, что зачастую добропорядочный и собственник, да, он понимает, что у него есть обязанность по жилищному кодексу предоставлять доступ к общему имуществу, он обязан это делать, да, я подчеркиваю, по жилищному кодексу. Зачастую вот это невозможно сделать ввиду там графиков ли, уведомления ли, там, да, то есть вот должны там за там, 2 или 3 дня вывешивать уведомление о том, что будет поверка, но делается это, не делается.
Делается. Подождите, а вот тоже интересная история. А вот они где-то там на входе в подъезд это развесили. Я ведь не обязан читать, что там на входе в подъезд написано. Уведомлен ли я?
Совершенно верно. И сейчас, да, если мы говорим про обязанность предоставлять доступ, у нас нет санкций за то, что мы этот доступ не предоставили. Но если мы вводим санкцию в виде штрафа, то есть в виде привлечения к административной ответственности, это должно быть реализовано совершенно по-другому. Это должно быть действительно надлежащее уведомление. Это должен быть порядок, который определяет, что там, если первый раз не попали, условно говоря, второй раз мы должны договариваться с собственником о том, когда мы получаем этот доступ.
Понял. Есть что делать депутатам, прежде чем вводить этот новый порядок. Спасибо. Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора в некоммерческом партнерстве ЖКХ «Контроль», был с нами на прямой связи. Что за проблема сделать обход дома в 21 час? Доплатить, уведомить? У меня, правда, дом, говорит, 12 квартир, 530-й. А что за проблема вам прийти на работу к 9 часам? Ну, вот что за проблема? Давайте вот, потому что кто-то из ваших клиентов, к примеру, говорит, а мне удобно получать ваши услуги в 9 вечера. Что до 9 я работаю. Что за проблема вам начать работать до 9 в те дни, когда он так хочет? А теперь 592-й Шурик. Как показывает практика, они вешают рядом с рекламой. Естественно, все люди думают, что это такая же реклама висит. Я, в принципе, не считаю никогда. 402-й. Они платежи-то собрать со всех не могут. Ну вот, как бы... Попытаются допуск. Елена говорит, господа из ЖЭКа просто ведут строку в квитанции за недопуск, и ничего не докажешь. Ну вот, действительно, может быть, тогда будет легче допустить, чем чего-то потом доказывать. 7373948. Да, прошу.
Алло, добрый день. Ну, во-первых, в квартирах во многих люди просто не живут. Вот у меня квартира в Москве, я в ней не живу.
И что? Подождите, у вас есть ответственность за содержание квартиры?
У меня содержится она в прекрасном состоянии, то есть оборудование все отличное.
Подождите. Значит, вы вот это... Оно у меня в отличном состоянии. На каком основании вы это говорите?
На основании того, что я специалист.
Это не основание. Должна это быть другая основание. Сторона. Нет, это не основание. Нет.
Как это?
Ну так, потому что я не могу за себя говорить. Я вот на это уполномочен и так далее.
Я готов.
Вот.
Я готов подъехать, но чтобы меня оповестили. То есть мой телефон у них должен быть. Они должны со мной договориться изначально. И второе, я не понимаю, зачем менять те счетчики, которые сейчас, на какие-то умные. Не кажется ли это просто...
Для того, чтобы передавать данные. Неоднократно уже говорили, это не наша тема прямо сейчас. Что мой счетчик общедомовое имущество, пишет Слава 341. Ну, там как раз говорят о том, что вот эти умные счетчики, они будут чуть иначе оформлены. Андрей, за 2 недели повесили объявление на дверь с QR-кодом о том, что будут ходить сотрудники газовой службы, и можно заранее позвонить и согласовать с ними встречу. Вот у нас, кстати, примерно то же самое было, и в результате вот я, например, с газовым мастером встречался.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Вот это хорошо, я останусь дома на день проверки, мне возместят, я даже график утрясу. А кто вам возместит? Подождите, еще раз. Мы говорим о взаимоотношениях. Вы обязаны это сделать. Ну, то есть вы можете не оставаться дома на день проверки, но вас оштрафуют, и никто не будет вам график утрясать. Ладно, теперь про Париж. Наверняка слышали. Наверняка слышали многие о том, что в Париже собираются запретить аренду электросамокатов. Мэр Парижа пообещала запретить с сентября это, основываясь на прошедшем выходные голосовании. Там все было как, ну, по-взрослому. Надо было приходить на участок, голосовать и так далее. И вот это голосование показало, что то ли 80, то ли 90% жителей Парижа против арендного сервиса по прокату электросамокатов в городе. И она говорит, ну вот видите, раз люди хотят, надо будет это менять. Там есть одна деталь. Дело в том, что по закону в этом голосовании имели право участвовать 1 300 000, по-моему, человек. А участвовали около 100 тысяч человек. То есть пришел только каждый десятый. Я уж молчу о том, что в Париже, наверное, несколько больше, чем 1 300 000 человек живет. Как бы то ни было, сегодня все проводят голосование и про Москву тоже. И мы проводим это голосование. Вы заходите в телеграм-канал. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Находите в 16.00, мы выложили это голосование. Для того, чтобы у вас был час проголосовать, все, кто следят за нашим телеграм-каналом и подписан на него, конечно, уже проголосовали, уже очень много народу проголосовали, но у вас есть возможность присоединиться к нам еще 10 минут для того, чтобы повторить по сути то, что делали на выходных в Париже. Там вопрос такой: вы за или против аренды электросамокатов в Москве? Два варианта ответа. За один вариант, второй вариант против. Вот и все. Посмотрим, что получится. Уже понятно, что нельзя говорить о том, что все парижане или там подавляющее большинство парижан считают, что надо отменить. Но мэр Парижа, насколько я понимаю, она собиралась это сделать. Ей надо было получить так позволение, волю народа. Она ее получила так или иначе. Кто мог, кто хотел. Ну, не хотели вы поддержать аренду электросамокатов, не пришли, не проголосовали, вот и все. Эдвард пишет нам зачем-то через Телеграм против. Нет-нет, Эдвард, это не так делается. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей, там находите голосование, которое выложили в 16 часов, и там надо нажать, поставить галочку. Против или за? Вот вы против, значит, против, напишите. Соответственно, больше интересует, как там у них с пенсионным возрастом, пишет Слава. А чего вас интересует? Там выше пенсионный возраст, чем у нас на данный момент. Или примерно такой же. Сейчас все запретят. И велики, и коляски, и машины 530. А может быть, ну, хочешь кататься на электросамокате, покупай электросамокат и катайся. Тогда его точно будет на самом деле меньше. В таких количествах, кстати, я посмотрел, в Париже 15 тысяч, говорят, электросамокатов. Про Москву называли цифру 40 тысяч электросамокатов. Чувствуете разницу? 122-му кажется, что электросамокат — это экоцид плюс физическое вырождение. Интересно, как это самокат может быть физическим вырождением? Я не понимаю. У нас живет старушка, которая к себе... А, это про другое. Ладно, 7373948. Что-то не видно голосование, пишет 402-й. Смотрите, мне видно, а вам не видно. Так не бывает. Значит, вы не туда смотрите. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Заходите, находите выложенные в районе 16 часов новости, и среди них находите это голосование. Вот 836 человек уже нашли это голосование и приняли в нем участие. «Я за аренду только для совершеннолетних», пишет 711-й. 422-й важную деталь пишет. «Прокатные самокаты не надо запрещать, арендные проще регулировать. Лимит скорости на собственные не поставишь». И тут ведь правда, на арендных уже стоит лимит скорости. Понимаете? А на собственных вы поставить его не можете. И запретить собственное – это вообще отдельная история. Мы сейчас говорим об аренде электросамокатов, которые, как верно говорит Макс, легче контролировать. 7373948. Прошу вас.
Добрый день. Виктор Михайлович из Москвы. Я был и остаюсь категорическим противником катания по тротуарам на самокатах. Достаточно элементарных знаний по физике, чтобы понять, что это орудие убийства. Потому что там ходят дети, которые неуправляемые, которые могут внезапно перебежать от мамы туда-сюда.
Еще раз напоминаю, что большой мужчина тоже орудие убийства в вашей логике. Просто это не совсем так работает, ну правда. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, я категорически за самокаты.
Подождите, давайте тогда так. Вот только что был Виктор Михайлович, который говорит, это орудие убийства. Вы что за орудие убийства?
Ну, назвать орудием убийства можно все что угодно. Вот камень лежит на мостовой, да, или рядом там в парке, это тоже орудие убийства. Я думаю, мы переболеем и станем правильно ездить со временем.
Так ну надо же дожить тогда до этого. А что делать до этого?
Доживем. При советской власти, например, я помню, было очень много у всех велосипедов, самокатов, мотоциклов, мопедов. И нормально жили, и никто никого не убивал особо, да?
То есть вы сейчас хотите сказать, что при советской власти было больше самокатов и велосипедов?
Ну, вы знаете...
Мне кажется, вы слегка преувеличиваете. Убить плохим словом можно, надо тогда запрещать и слова на улице. Все. Категорически против езды самокатов по тротуарам. Это опасная штука. Многие от них пострадали, пишет Татьяна, 603-я. Но тут вот важно понять, чтобы не получилось так, как вот, судя по всему, получилось в Париже. Только каждый десятый пришел. И в результате, на основании их мнения, будет принято решение. Во всяком случае, на этот счет соответствующее обещание уже выдает мэр Парижа. Посмотрим, что у нас получится. Голосование, которое коллеги на разных телеграм-каналах проводили и так далее, я уже посмотрел. Примерно представляю, как это должно получиться на московской аудитории. Слушаем.
Алло. Да, да, добрый день. Ну вот Виктор Михайлович прав абсолютно. То, что творится на тротуарах, когда едут по два человека крупных ГПЖ.
А по два человека нельзя?
Ну да, ну понимаете, нельзя, это не значит, что нельзя.
Но мы говорим, смотрите, подождите, мы говорим о прокатных самокатах, которые хотя бы нумерованы, и их отследить можно. Давайте их запрещать.
Я могу сказать, что для детей и для пожилых людей это страшная опасность. Убийство не убийство, но это, понимаете, когда человек стоит там даже 60-70 килограммов и едет со скоростью 30 км в час или даже 20 и врезает...
Ну, то есть, вот эти разговоры, что для этих людей и крупный мужик это тоже опасность, это не страшно.
Ну, зачем переводить все в разряд какого-то...
Ну, так это же тот же самый...
люди ездят постоянно, и причем это и девочки, которые еще с наушниками, и мальчики непонятные вообще, куда...
Но они так живут?
Ну, это их проблема, но они...
Ну, в свое время вы же знаете, как автомобили появлялись?
Ну, я же еще раз говорю, если зачем переводить...
Понятно. Не-не, просто тогда тоже не переводили. Я против средств индивидуальной мобильности, пишет 896-й. Елена, 659-й. Самое странное, что самокатчики считают, что пешеходы должны уступать им дорогу. И почему, совершенно непонятно. Да ровно потому, что и пешеходы точно так же считают. Если я иду, мне должны уступать, и неважно, почему. Я иду. А я, как пешеход, стою на самокат, и я точно так же начинаю себя вести на самокате. А прокат велосипедов, пишет Сергей, они же тоже опасны. Японский опыт надо изучить по электросамокатам, пишет 259-й, но не пишет, что там в этом опыте. То есть он знает, но не расскажет. Сами изучайте. Самокатчиков надо штрафовать просто за нарушение ПДД. Ехал сегодня один на самокате между машинами, пишет Эркин 875-й. Но тут опять, и мы на этом фоне собираемся запрещать те самые самокаты, которые хотя бы можно оштрафовать. А уже целый месяц ведь работает эта история. Я против арендных сим и частных, которые несутся 60, а то и больше, пишет 134-й. Так все против частных, которые несутся 60, а то и больше. Виталий, я вот в метро езжу иногда на пересадках в час пик, вот эти пузатые мужики по 100 килограмм на такой скорости носятся, что можно убить. Ну вот я и говорю, что это какая-то не очень убедительная история. Вот то есть они носятся. Так может быть тогда поговорить о том, как сделать, чтобы они не носились, и с арендными самокатами это уже сделали? Понимаете, какая штука? Арендные самокаты, в отличие от тех, которые мы не обсуждаем, как раз будут закрываться вот этой историей под названием «Лимит на скорость». 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Владимир Подольск. Я хожу с внуками, это просто невозможно на асфальте за ними смотреть. Они же туда-сюда, в сторону, а эти гоняют, почем зря, да еще разводят пиццы. Это невозможно просто, надо вообще запретить. Потом, я считаю, во Франции там народ-то поумнее, чем наш.
Еще раз, только 90% не пришли и не проголосовали.
Да какая разница?
Они важны, действительно, они все равно. Вот так, может быть, они потому и умнее, что не пришли. Должны быть дорожки для велосипедов и самокатов, точка. Если их нет, значит, не проблема всех остальных, пишет Настя 263. Это вот к вопросу. Вот видите, как вы пишете. Должны быть и точка, я сказала. И вам не нравится, что другие ведут себя примерно так же, когда встают на самокат. Ну да, народ не тот, приехали, как обычно у нас получается. 402-й, может быть, внуков тогда запретить? Может быть, запретить 100-килограммовым мужикам ездить на чем-либо вообще? Действительно, чтобы не выходили. Вот вышел за 100 килограмм по весу, и тогда не выходи из дома, пока не будет меньше. Извините, на учет поставить, пользование регламентировать, только налогом не грузить, пишет Евгений 752-й. Очень много курьеров, летящих по дорогам с чемоданом. Очень много желающих, чтобы им привезли из этого чемодана что-то. Катя, все просто. У нас сначала разрешают, потом думают, как решить проблему, не придумали отменить. Но видите, Катя, еще раз, я специально вспоминал эту историю про автомобили. Это не про у нас. Это человечество так устроено. Когда что-то вдруг появляется, и люди начинают это активно использовать. Всегда есть люди вокруг этих. которые говорят, нет, это надо запретить, это страшно, но это уже нельзя запретить. Надо просто не разговаривать, об этом забыть, да и все. Дальше. Алик 192. Насколько я знаю, ширина тротуаров обычно рассчитана на двух пешеходов, где там полоса для самокатов. Да, конечно, нет. Там не будет полосы для самокатов никогда. И тогда мы как бы говорим, ну, значит, самокатов никогда не будет. Еще один звонок и подводим итоги голосования. Да, прошу.
Добрый вечер, Юрий Николаевич.
Совсем коротко, Юрий Николаевич.
Вот вы говорите про машины, но у них есть номера. Водители экзамены сдают, если они пьяные за рулем, их лишают. А почему этих самокатчиков?
Так это все то же самое с 1 марта работает, как раз на арендных электросамокатах. С 1 марта это работает. ПДД. Значит, смотрите, голосование у всех примерно одинаковое. Судя по всему, это похоже на то, как москвичи правда относятся к этой истории с электросамокатами. Вот наши результаты. 62% против аренды электросамокатов в Москве, 38% за. Далее новости.